Всем привет! Меня зовут Александра, и это подкаст «Гендерное преимущество». И сегодня я хочу поговорить о положении женщин в сеттингах настольных ролевых игр. Пожалуй, поясню корни моего интереса. Я люблю играть женских персонажей. И по каким-то причинам на играх в фэнтези-сеттингах мне частенько приходилось выкручиваться, когда мастер внезапно спрашивал: «А как эта женщина стала рыцарем?» или еще что-то в этом роде. Словно псевдо-средневековый антураж фэнтези внезапно оказывался действительно средневековым. Вдобавок было ощущение, что НПС-женщины в сеттинге есть, но из этого словно бы ничего не вытекает. Догадайся, мол, сама это какая-то исключительная персона или абсолютно нормальное явление. Так что в сегодняшнем разборе мы будем проверять, что по этому поводу написано и нарисовано пером. Я выбрала несколько книг с описаниями сеттинга для компаний, покопалась в традициях выдуманных народов, произвела некоторые подсчеты, в общем, перелопатила груду литературы. Список использованных книг в описании выпуска. В этом выпуске рассмотрены материалы, написанные на английском языке. Не уверена, что что-то подобное будет о вселенных, созданных на русском. При выборе я руководствовалась простыми принципами. Фэнтези легко гуглится по запросу сеттинги настольных ролевых игр, и, главное, я сумела найти саму книгу. Итак, начала я с сеттингов, выпускавшихся для D&D. Часть из них на данный момент не поддерживается. Грейхок. Коротенько пробежавшись по миру, его истории и географии, авторы углубляются в описание политических сил. Почерпнуть про женщин особо нечего, так что наблюдение. Из 50 местностей, городов и государств, для которых указаны правители, только в двух правят женщины. Одно из них – фейское, а другое – сомнительного суверенитета герцогства. Обе правительницы, кстати, имеют класс воительницы. Фея – мультикласс воительница-волшебница. Учитывая весьма средневековую канву сеттинга, я уже предчувствую особо дотошных, которые расскажут нам, где место женщины. Dark Sun. Женщины на иллюстрациях раз! В каких-то тряпочках, которые едва держатся на груди. Ну ладно, несмотря на то, что грудь демонстративно подчеркнута почти всегда, по иллюстрациям можно догадаться, что женщины не ограничены в своих возможностях. Гладиатор, лучница или чародейка? Пожалуйста. Описание некоторых личностей, которых можно встретить в городах, говорит о том же. Тут тебе и артистка-воровка, и капитан пиратов, и ремесленница. Короли-колдуны – местные сверхмогущественные сущности, конечно, все еще короли, но, по крайней мере, вопрос, как сюда влить персонажа женского пола, не возникает. Council of Worms. Это сеттинг про драконов, их происхождение, места обитания, привычки, кланы и политику. Если вам хочется чего-то эдакого драконского, обратите на него внимание. Ко всему прочему, здесь явно все неплохо с правами женщин. Несколько драконец возглавляют кланы. От молодой правительницы золотых драконов, желающей найти тех, кто виновен в смерти ее отца, до почти отдалившейся от дел правительницы драконов кристальных, передавшей почти все тяготы правления своей кровнице, которая прекрасно с ними справляется. Эберон. Почему-то на иллюстрации человеческой расы женщина в длинной узкой юбке с оборками и цепом. Ну, в мире после войны про практичность, видимо, не слышали. Но художника мы винить не будем. Хорошо уже, что он вообще женщин нарисовал не в бронелифчиках. Дальше, кстати, наряды стали более подходящими для полевых условий. В описаниях рас проведены небольшие примеры сценки, в которых частенько фигурируют женщины. Что важно, это не только клерики и барды, но и паладин с монахом. Далее из описания обычной жизни становится понятно, что в приключенцы уходят и сыны, и дочери фермеров, и не только. Женщины во власти вполне себе представлены. В общем, надеюсь, в новом Обероне все не хуже. Кстати, о нем. Эберон, Rising from the Last War. В целом, почти то же самое, что в прошлой версии. Женщины НПС, женщины во власти, женщины, встречающиеся в случайных сценках в общественных местах. Ничего принципиально нового, кроме того, что, спасибо, 2019 год, женщины на иллюстрациях почти не голые. Forgotten Realms. Несмотря на то, что первая фраза про женщин в книге о том, что дворфийки могут отращивать бороды наряду с мужчинами, это сеттинг, где сделали прямое объяснение о правах женщин. Фейруне. Я знаю, что правильно Фейруне, но позвольте мне остаться при той транскрипции, к которой я привыкла. Женщины равны в правах с мужчинами, за исключением нескольких государств с патриархальным или матриархальным строем. Они также могут владеть собственностью, управлять своим делом или отправляться в приключения. Разводы, впрочем, редки, а договорные браки между аристократами – не редкость. Да и сословные различия очень велики. Но мы в этот раз не об этом. А на иллюстрациях упорно подчеркивают грудь даже у Осимарки в доспехах. Каратур – Миры Востока, сеттинг, включенный в Forgotten Realms, но более неподдерживаемый, с большими аллюзиями на Китай и Японию вместе. Среди важных НПС очень много женщин. Монахинь. Сделана отдельная оговорка о том, что некий монастырь принимает даже больше женщин, чем другие. Воительниц, колдуний. Без гейш и певичек в таверне тоже не обошлось. Правда, в одеяниях упомянута приличествующая женщинам одежда, и я сильно сомневаюсь, что глава секретного ордена ниндзя облачена именно в нее, но спишем это на попытку в традиционную культуру. Dragonlance – сеттинг знаменитой саги о копье. Довольно много историй о НПС-женщинах – пророчице, основательнице и дамы рыцарских орденов, героине. Есть оговорка о персонажах – он или она. Ну и, конечно, с таким участием богини-драконец сеттинг выглядит вполне сбалансированно. На мой вкус, многовато мотивации в стиле «и она в него влюбилась», но сага в целом очень романтическая. Ну что ж, мне кажется, ДНД довольна. Давайте переходить к фэнтези-сеттингам для других систем. И здесь мы начнем с «Легенды Пяти Колец» – сеттинга фэнтезийной Японии со всеми вытекающими. Конечно же, невероятно сильные социальные различия. Гейши выделены в особый социальный класс, и им даже разрешено разговаривать с классом самураев во многих ситуациях, а также вести комфортный образ жизни. Но они не обладают престижем, рангами или политическим влиянием самураев. Семьи традиционно патриархальные. Жена отвечает за дом, муж, значит, добывает семье славу и деньги. Ежели глава семьи умирает, наследует старший сын. Если сына нет, или он какой-то так себе, дочь. Но только если она выйдет замуж за кого-то внутри клана. Иначе дочери выходят замуж, по договоренности, конечно, укатывают в чужой клан, и там страдают от тирании свекрови. Это не домыслы, это книга мастера. Вне своей семьи ты вообще никто, и звать тебя никак. В общем, это как раз тот случай, где нужно извращаться для того, чтобы встроить женского персонажа в этот клубок адского веселья. А о Глоранте сеттинге RuneQuest у меня есть целая сага. Разные народы, населяющие мир, по-разному относятся к женщинам, и этому посвящены несколько предложений в описании. Есть и глубоко патриархальные и матриархальные народы. Орланти считает, что мужчины и женщины одинаково важны. Мужчины сражаются, а женщины их подстрекают. Женщины заботятся о плодородии земли и безопасности детей, а мужчины их защищают. Орланти считает, что можно сделать исключение. Если мужчина хочет посвятить себя магии плодородия или женщина взяться за меч и копье, то и на это есть боги-покровители. Малкиони считают, что мужчина хозяин, а женщина его помощница. Этот принцип в разных местах трактуют по-разному. В некоторых регионах женщина, желающая добиться власти, должна действовать через мужчину, стоя за его троном. На окраинах мира, где царит дух экспансии и экспериментов, компетентные женщины порой предстают в ролях лидеров и рыцарей. Иногда находятся недовольные, но их всегда можно заткнуть тем или иным образом. Пилорцы попросту считают женщин движимым имуществом, без которого, правда, не очень хотелось бы жить. Кочевники говорят, что смешивать роли мужчин и женщин против воли бога. Мол, женщины-хранительницы жизни, владеют стадами, кухонными принадлежностями, палатками, всяким бытовым инструментом, пасут стада, лечат людей и растят детей. Мужчины же – хранители смерти, владеют только животными, которых угоняют у других. Они мясники, рейдеры и воины. Вот вообще моя любимая история. Есть такая матриархальная страна – Эсролия. Ее королевы правят несколькими кланами, страна богатая и процветающая. И вот устроили они военное нападение на Хералал, центр судостроения. Тех защитили высокие стены, но, видимо, травма от того, что женщины их чуть не завоевали, сказалась. Следуя принципу «бей своих, чтоб чужие боялись», мужчины Хералала решили, что женщинам их города надо все позапрещать. В том числе носить ювелирные украшения и яркие ткани. Навесить на них вуали, а женщин-жриц можно и вовсе отлавливать и жечь как ведьм. Как говорится, без комментариев. Есть еще Бритос с жесточайшей кастовой системой, где женщины выделены в некую квазикасту и не могут иметь никакого публичного влияния. У женщин даже отдельный город есть, где они рожают, и вот это вот все остальное, несущественное, подальше от мужских глаз. И вообще мужчины и женщины по большей части видятся только для секса. Далеко за морем лежит город морских женщин, отправляющий суда под женским командованием сквозь суровые моря, чтобы торговать с другими землями. У троллей Ус матриархат, где женщины владеют предприятиями, а мужчины могут быть только наемной силой. Дораде ведут свой род по материнской линии. Решайте сами, как оно там в Гларанте, с равноправием. А я продолжу текумелем, где статусу женщин посвящена целая глава. Впрочем, учитывая проработанность сеттинга, это неудивительно. Итак, в 4 из 5 текумельских империй действует вот какая система. Примерно 80-85% женщин – это так называемые хорошие девочки клана, которые выходят замуж за тех, на кого им укажут старшие, работают по дому, растят детей в обществе таких же женщин. Клан обеспечивает их пищей и кровом, подходящей средой для воспитания детей. Женщины кланов также работают наравне с мужчинами, в зависимости от социального положения, в поле, мастерской или иным образом. Если же женщина хочет принимать полное участие в сферах, традиционно контролируемых мужчинами, ей достаточно при свидетелях заявить, что она принимает статус аридани, то есть независимой. Это делает ее личностью в глазах закона. Отныне она может участвовать в делах клана, владеть собственностью, вступить в жреческую или военную организацию, начать собственное дело, быть избранной на правительственный пост и отвечать за свои поступки перед законом. Кажется, пора заканчивать. Думаю, после всего сказанного я могу сделать парочку выводов для себя. И главный из них, в принципе, подтверждает мой изначальный тезис. Прямо о равноправии говорят редко. Как-то само собой по умолчанию подразумевают почти всегда. Почему я считаю важным говорить прямо? Во имя ясности, конечно. Описывать, чему покровительствует то или иное божество, или говорить о привычках в одежде, но не прояснить глобальную общественную ситуацию, попросту глупо. Мне непонятно, чего ради вот это, но оно само собой разумеется. Как мы выяснили, вовсе не везде, вовсе не обязательно. Положение женщин может сыграть существенную роль для игроков при выборе сеттинга, создании персонажа или во время путешествия. Решение оставить все на ведущих на практике превращается просто в белую дыру посреди мироздания. Да и попросту непонятно, зачем наводить этот флёр таинственности. В Фаеруне вон пояснить не переломились. Возможно, вы посчитаете мою выборку неполной. Если знаете сеттинги, о которых определенно хочется рассказать, сделайте это. А на этом я с вами прощаюсь. Любите людей и играйте в игры.